«А теперь я тебе скажу, как я понимаю», — после долгого молчания строго и даже торжественно сказал Попков. «Какая такая была внезапность, я не знаю. Не моего ума дело. Когда за стенкой гости придут, на стол собирают, и то людям слышно. А как это так, что под боком целое войско собрали, и не слыхать, не знаю. Но я другое скажу». Что обсчитались мы, какая у немца сила, это верно. Что сила у него огромная, тоже верно. Потому он и пошел прямо с границы ломать нас. Попков положил руки перед собой на стол и всем телом подался к Маше. «Ты уже не маленькая, кое-что помнишь и на своем веку. Скажи мне хотя бы про свой век. Как не тяжело нам было, а пожалели мы когда-либо чего-либо для Красной Армии? Было когда такое, что надо на Красную Армию дать, а народ бы не давал? Нет, ты отвечай. Было такое или не было?»
«Не было», — сказала притихшая Маша. «А теперь я так понимаю, что не все у Красной Армии есть, чему надо быть». Подумать, сколько времени не можем фашиста остановить. А теперь я спрашиваю и прошу за это к ответу. А почему же нам не сказали? Да я бы на самый крайний случай эту квартиру отдал. В одной бы комнате прожил. Я бы на восьмушке хлеба, на баланде, как в гражданскую жил. Только бы у Красной Армии все было. Только б она с границы не пятилась. Почему не сказали по совести? Почему промолчали? Прав я или нет?»
Маша не знала, прав или не прав, сидевший перед ней и говоривший. Нет уже не говоривший, а кричавший все это Попков. Но, несмотря на всю горечь того, о чем он кричал ей, она чувствовала в его душе такую силу, которая заставляла ее и себя чувствовать сильной, готовой на все. На баланду, на восьмушку хлеба. Да что там на восьмушку хлеба? На любой бой, на любую смерть, только бы исправить, переделать все по-другому, чтобы не немцы шли на нас, а мы на немцев. «Ничего, Зосима Иванович», радуясь нахлынувшему на нее чувству, почти весело сказала Маша. «Мы еще свернем им шею». «Спасибо». Разъяснила старому дураку. Недовольно отозвался Попков. «Кто в конце концов сверху будет, а кто под низом, не хуже тебя знаю. А вот почему сейчас уже какой месяц под низом?» «Но почему под низом?» — сказала Маша, даже растерявшись от нового натиска старика. «Идут бои, конечно, тяжелые». «Что идут бои, в сводках читаю», — продолжал гнуть свой Попков. «Здесь их побили, тут пленили, там остановили. И при всем том третьего дня Брянск и Вязьму отдали». «Так как же это выходит, сверху или под низом, как это по-вашему, по-военному? Ты военная, вот и ответь». Маша ничего не успела ответить ему. За окном разом близко ударили зенитки. «А я думал, что они сегодня припоздали», — спокойно сказал Попков и, поглядев на старые еще дореволюционные ходики, встал и спросил. «Пойдешь в убежище? А вы? А ну его! Там, как глухарь внутри котла сидишь, а сверху молотит и молотит. Решил лучше дома быть. Так как, пойдешь или нет?»
«Нет, я тут с вами пережду. Тогда давай свет погасим, а штору вздернем», — сказал Попков, обрадованный тем, что Маша осталась. «Я тут прошлую ночь сидел у окошка, смотрел. Интересная картина». Перехватив у горла ворот шубы, он дошел до выключателя, погасил свет и, шаркая в темноте ногами, поднял бумажную штору. Маша присела на подоконник рядом со стариком. Квартира была на верхнем этаже. Дома кругом были невысокие, и перед глазами открывалось целое небо, в котором все клокотало, гремело и стучало тысячами молотков. Это небо было словно одна громадная черная, натянутая над всем городом простыня, которая каждую секунду с треском лопалась в тысячи мест, и всюду, где она лопалась, вспыхивали шарики зенитных разрывов.
Совсем близко за домом раскатисто белозенитная батарея, от времени до времени своим грохотом перекрывая все остальные звуки, а между ее залпами, словно в испорченном радио, обрывками слышалось высокое гудение самолетов. Несколько раз дом вздрагивал от разрывов бомб, где-то невдалеке вспыхивали и погасали языки пламени. Потом Маша услышала, как что-то звякнуло совсем рядом. «Осколок от снаряда», — сказал Попков, — «об балкон». И, повернувшись к Маше, добавил, «Может, отойдешь, а то залетит, как бы стеклами не порезало». Маша, ничего не ответив, продолжала смотреть в небо. «Да, зенитная оборона серьезная, задаром сквозь нее не пробьешься», — проговорил в один из моментов относительной тишины Попков, и, словно подтверждая его слова, высоко в небе между желтыми шариками зенитных разрывов вспыхнуло большое, необыкновенно желтое пятно, потом сделалось из бесформенного пятна желтым углом, потом полукрестом, и, разваливаясь на маленькие гаснущие пятна, полетело вниз в темноту. «Сбили!» — закричал Попков. Зенитный огонь начал затихать, желтые шарики лопались все реже и реже, а скрещенные на куполе неба руки прожекторов стали одна за другой отваливаться к горизонту. «Одна волна прошла». Попков продолжал смотреть в окно. «Вот так ночью, кажется, Содом и Гоморра, а утром выйдешь на улицу, только кое-где курица. Здесь дом, там дом, а Москва цела». При этих словах Попков опустил штору, и они на минуту остались в полной темноте. «Ну ладно. Война — это приходящее», — сказал Попков и зажег свет. «Может, чаю с тобой попьем?» Маша поблагодарила и отказалась. Нюся ждет и, наверное, даже волнуется. Надо скорее захватить вещи и идти к ней ночевать. «Спасибо, Зосима Иванович, я в другой раз как-нибудь». «А когда в другой раз?» — строго спросил старик. Она пожала плечами. «Не знаю». «Ладно, иди». Попков захлопнул за Машей дверь и загремел цепочкой. Маша снова пересекла двор и вошла в свой подъезд. Дул ветер, и распахнутые створки дверей с подсунутыми под них кирпичами терлись и сиротливо скрипели. И Маша подумала, а вдруг там наверху, на втором этаже, в почтовом ящике, на дверях их квартиры за круглыми дырочками, лежит и ждет ее пришедшее не вчера, а только сегодня письмо. Но это письмо не от Сенцова, а о том, что он убит». Ощупью, держась за перила, она поднялась по темной лестнице, достала из кармана гимнастерки ключ и стала нащупывать замочную скважину. Но рука ее наткнулась на что-то неожиданно звякнувшее. Она вздрогнула, сначала отдернула руку, а потом нащупала проволочное кольцо со связкой ключей. Один ключ торчал в замочной скважине. Маша потянула за дверную ручку, и незапертая дверь, пугающе, приоткрылась. Маша минуту неподвижно простояла в тишине, холодея от необъяснимого страха перед этой дверью с ключами, и, рассердясь на себя, резко распахнула дверь и вошла в квартиру. Сначала ей показалось, что все тихо, но потом она услышала доносившееся из второй комнаты прерывистое дыхание. Она перешагнула порог спальни и, вспомнив о фонарике, вытащила его из кармана шинели. На кровати на голом тюфяке, ничком свесив голову, спал Сенцов в ушанке, ватнике и рваных сапогах. Он спал мертвым сном, не шевелясь, тяжело, простуженно дыша. Окно не было затемнено. Погасив фонарик, Маша на ощупь бросилась опускать бумажные шторы в обеих комнатах, потом побежала в кухню, опустила штору и там, выбежала на лестницу, вытащила из двери связку ключей, снова вошла, закрыла за собой дверь и, щелкая подряд всеми выключателями, зажгла две оставшиеся лампочки в передней и в кухне. Только после этого она вернулась в спальню. Через открытые двери из передней падал слабый свет. Сенцов по-прежнему лежал ничком, свесив голову с тюфяка. Опустившись на колени, Маша приподняла голову мужа и переложила ее на подушку.
Из-под крепко надвинутой на голову ушанки виднелся краешек грязного бинта, и Маша побоялась снять ее. Сенцов не просыпался, Маше показалось, что он в жару. Она приложилась губами к его виску, но висок был не горячий, а влажный, в капельках пота. Тогда Маша с лихорадочной быстротой сбросила с себя ушанку и шинель, сняла сапоги, словно могла их громыханием разбудить этого без памяти спавшего человека, побежала в кухню, зажгла газ, еле-еле слабым лиловатым светом мерцавший в горелке, сняла с гвоздя большой жестяной таз, налила в него воды и поставила на плиту. Потом она открыла ключом шкаф в столовой, достала белье, простыни, одеяло, снова подошла к кровати, и только тут, всем телом потянувшись к мужу, обняв его плечи и прижавшись грудью к его спине, горько и счастливо заплакала.